Здравствуйте, дорогие преданные, дорогие гости. Очень рада вас видеть, такие замечательные лица, все счастливые. Можно вот перед тем, как начать, так сказать, наше общение, узнать, есть кто-нибудь, кто первый раз пришел? Они недавно стали приходить. Есть ли? Я просто почему спросил, чтобы как немножко обозначить лекцию, потому что некоторые вещи как бы для тех, кто первый раз пришел, может быть, они не совсем понятны будут. А в принципе те, кто давно уже здесь, им всегда все интересно, и старое, и новое. Потому что сознание Кришны — это такая реальность, что она постоянно обновляется, всегда новая. Всегда актуально, всегда для нас как душ очень близко. Вот. У нас сегодня на самом деле такой не рядовой, скажем так, не рядовое общение, а общение, связанное с очень выдающимся таким событием. Это на этой неделе у нас был праздник дня явления нашего одного из наших гуру, основателя, можно сказать, нашего движения, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупады. Вот. Это выдающаяся личность. Вот. Но прежде чем начать наше общение, я хочу со своей стороны выразить, что сам я, может быть, недостоин рассказывать столь возвышенные вещи, так как вышел, скажем так, из обычной греховной реальности. Вот, но так или иначе, за те годы, что я провел в общении с нашими учителями, какие-то вещи они мне рассказали, какие-то вещи открыли, какие-то вещи посвятили. Вот, так или иначе, я обязан и считаю, буду всю жизнь, и в следующей жизни обязан нашим учителям. Вот поэтому, если мы что-то делаем, мы всегда перед тем, как начать наше прославление, нашу санкиртану яги, мы всегда выражаем почтение, прославление всем нашим учителям. Вот. Так или иначе, у нас времени не так уж много. Вот, и хотелось бы просто в данный момент обратить внимание на главное. Вот. Ну, наверное, все, в принципе, гости, они в какой-то степени соприкасались с ведами, да? То есть все слышали что-то о ведах, кто-то что-то изучал, кто-то глубоко погрузился в это изучение. Вот. Ну, хотелось бы пару слов просто сказать, что такое веды. Веды – это всеобъемлющее знание как об этом мире, так и о мире духовном. То есть это огромный-огромный пласт знания, который фактически включает в себя все. Все, что только может придумать человек, все, что только может вообразить человек, все есть в ведах. И веды, они изначально не были кем-то написаны. Они существовали всегда и будут существовать всегда. То есть они всегда передавались из устно, то есть от ученика к учителю, от учителя к ученику. И 5000 лет назад, когда начался век деградации Кали-юга, люди деградировали, и было необходимо нешествие Господа в этот мир. И не зашло литературное воплощение Господа Вьясадева, который записал все веды в виде Веданта Сутры. Ну, это включало основные понятия, там включало и медицину аюрведу, допустим, там военное искусство Дануведу, кармаканду, как жить в этом материальном мире. Много-много других отраслей знаний для человечества. Вот. Но Вьясадева, когда он написал это знание, эти изложил это знание, знание в виде Веданта Сутры, он был в какой-то степени неудовлетворен. И в этот момент пришел к нему Нарада Муни, его духовный учитель, и сказал, что он отругал на самом деле, и сказал, что ты написал, как хорошо жить в этом мире, как обустроиться в этом мире, как описал разные отрасли знания. И на самом деле ты людей еще тем самым научив, погрузил в какой-то степени еще больше в иллюзию. Ты не изложил в этом знании самого главного. Ты не изложил, ты рассказал, как жить в этом мире, рассказал, как освободиться из этого мира, но не сказал о прекрасной стороне, о том, что может душу ждать там, за пределами мира эксплуатации, мира отречения. И после этого Висадева он погрузился в медитацию и написал прекрасный Шримад Бхагаватам. Это комментарий к его Веданта Сутре, рассказывающий о том, о предназначении нас как душ. То есть для чего души предназначены вообще в этом мире. И мы сейчас не будем углубляться глубоко в тематику вед. Вот, мы немножко обратим внимание на то, как эти веды были принесены нам в самой простой форме, в самой доступной форме. И принесены они были нам не шествием Господа Чайтаньи Махапрабху. Господь Чайтанья Махапрабху, он явился в этот мире 550 лет назад. Это аватара божественной любви. Он явился как преданный Господа и явил, на самом деле, смысл всех вед, для чего они были написаны, для чего они были созданы. Потому что все эти огромные знания, все эти монументальные произведения, они нужны только для одной цели, чтобы привести человека к чистой, беспримесной любви к Господу и служению Ему. Потому что все остальное, не будучи связанным с этим, не будучи связанным со служением Господу, каким бы оно, ну, с внешней точки зрения благоприятным или хорошим не было, оно не имеет смысла. То есть как бы человек, чего бы удивительного и благоприятного и огромного человек не добился в этом материальном мире, если это не связано со служением Господу, это будет не иметь никакого смысла. И в то же время, если даже человек совершает какие-то греховные поступки, занимается какой-то неблагоприятной, скажем, деятельностью, но эта деятельность связана со служением Всевышнему Господу, она обретает смысл. И это принес Шри Чайтанья Махапрабху, он принес идею о чистой, бескорыстной преданности Господу, о чистой, беспримесной любви к Нему, и он принес идею о служении Господу без всяких условий, из чистой любви, то есть из чистого позыва сердца. И когда он приходил и проповедовал в этом мире эту идею, вокруг него было миллионы поклонников, миллионы последователей. И говорится, что все живые существа, которые жили в то время, они получили освобождение, они ушли из этого мира. И иногда задают нашим учителям вопрос, а откуда же так много сейчас в этом мире грешников, разных живых существ? И говорится, что на самом деле те ушли, а их место сразу же из Брахмаджоти заполнили новые живые существа, которые тоже идут по пути эволюции или революции. Вот. И Господь Чайтанья, он дал это знание и ушел из этого мира. Он дал людям величайшее богатство, он дал духовную практику для века Кали-Юги. И эта практика, она выражается в одной простой формуле. Харер-нама, 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 кевалам, калаунастева, каланстева, гатиранитха. Эта мантра, она гласит, что век Кали-Юги, век деградации, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, как, кроме как прославления святого имени Господа. И через эту практику все живые существа, абсолютно все могут получить высшее благословение, любовь к Богу. Но так или иначе,
Господь Читания, он принес эту духовную практику, ее приняли очень многие живущества, он оставил после себя последователей Шрилу Рупу Госвами, Шрилу Санатану Госвами, Дживу Госвами, Рагунату Даса Госвами, Гопала Бата Госвами. Он оставил их, ушел из этого мира, и какое-то время его последователи, они поддерживали эту линию, они проповедовали, Госвами написали огромное количество трудов по преданному бескорыстному служению Господу из чистой любви. Вот. Но так или иначе, со временем, говорится, любая самая чистая идея, она имеет свойство деградировать, то есть и принимать различные искаженные формы. Это мы можем наблюдать как в христианстве, так в мусульманстве, так в других религиях. Всегда приходит какая-то чистая душа, что-то проповедует, или воплощение Господа приходит, что-то проповедует, дает чистую идею, потом уходит, и идея постепенно-постепенно искажается. Со временем, когда эта идея совсем трансформируется в такую, скажем, в негативную, приходит новое воплощение Господа, или Господь посылает своих посланников сюда, и дается обновление, такой апгрейд, скажем так. И после ухода Господа Читания какое-то время эта идея, она поддерживалась святыми, вот. Но в какой-то момент времени она начала опять искажаться, начала извращаться, пришло много подражателей, Пракрита Сахаджи, создавались различные апа-сампрадаи, которые под предлогом духовности, ну, занимались всякими негативными вещами, никак не связанные с преданностью Господу. Вот. И впоследствии уже само слово «вайшнав». «Вайшнав» — это, если кто не знает, это обозначение личности, которая вот именно служит Господу без всяких собственных желаний, то есть не желая никаких, скажем, наград за свое служение. И в то время, это было где-то конец, ну, начало 19 века, где-то конец 18-го, эта идея настолько исказилась, что к вайшнавам начали относиться очень презрительно. То есть это, ну, воспринимаются как вайшнав, это человек, который ходит в одной каупине, грязный, рваный, он приходит постоянно к воротам, просит какое-то подаяние. Вот. И уже говорили, спрашивали, кто там пришел. Он говорит, вот вайшнавы пришли, ну киньте им что-нибудь поесть и прогоните отсюда. Такое было отношение к вайшнавам. И в этот момент, в этот мир не зашел Шрила Бхактивинода Тхакур. И Шрила Бхактивинода Тхакур тоже очень удивительная биография, но мы не будем сейчас концентрироваться, потому что это тоже отдельная, очень длинная история этого великого преданного, этого вайшнава. Вот. Но что он сделал? Он открыл теологическую борьбу против этих всех апа-сампрадай. И он написал монументальные труды, где он развенчивал ошибочность всех этих представлений. Это различные аулы, баулы, сакхибеки, нагари-нагари. То есть там очень много разных было сампрадай. Я просто, ну, все по именам не знаю, потому что, так сказать, не вращался в тех кругах. Но самое интересное, что в наше время эти все апа-сампрадаи и здесь проявляются, в этом мире, и в наших странах тоже. Просто некоторые, ну, они под другими названиями проявляются, еще под какими-то. Но так или иначе, идея материального наслаждения на основе каких-то духовных знаний, она не нова, она всегда присутствовала в этом мире. Так или иначе, Бхактивинод Тхакур, он открыл эту беспощадную борьбу против этих сампрадай, но у него не было личности, который мог бы распространить все это, распространить это духовное знание. И Бхактивинод Тхакур, он горячо молился Господу, чтобы пришла такая личность. И эта личность, она явилась в его семье, в личности Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. И у него тоже очень удивительная биография, его явление как раз мы отмечаем себе. И само рождение, явление его в этом материальном мире, оно было знаком, потому что он родился уже необычным способом. Он, вернее, не то, что необычным способом, а родился он с пуповиной, которая шла через грудь, как у брахмана. То есть, и люди сразу увидели в этом знак свыше. Потом, когда пришел астролог, он тоже увидел все благоприятные признаки этой великой личности. Потом пригласили Джаганнатха Даса Бабаджи, и тот, будучи великим физиогномистом, он тоже определил в Бхактисиддханта Сарасвати Такуру все черты выдающейся святой личности. Когда Шрили Бхактисиддханта Сарасвати Такуру было 7 лет, он уже в совершенстве знал Бхагавадгиту, многие шлоки, он почти все он шлоки знал наизусть. Он уже читал труды Дживы Госвами, которые давал ему Шрила Бхактивинода Такур, и даже иногда помогал редактировать определенные тексты. Но так или иначе, впоследствии, когда ему было где-то лет 20-24, может быть, он принял обет Чатурмаси, который очень неуклонно соблюдал. Это обет такой, когда пост, и в течение 4 месяцев сезона дождей пища принимается только один раз, принимается с пола. Вот. Такой аскетичный подвиг он совершал. Потом он дал обет повторять ежедневно, как Харидас Такур, 300 тысяч святых имен Господа. Это 192 круга. Но просто я не буду вдаваться в эти такие вот подробности, потому что я думаю, что многие из гостей, они просто не знают, о чем даже речь идет. Но так или иначе, просто так как сегодня праздник, мы затрагиваем эти предметы. Вот. Что меня лично затронуло, какое отношение? Одна фраза, когда я читал книгу одну, где Шрила Сиддхартха Махарадж рассказывает об одном собрании, на которых было приглашено очень много гостей, и Бхактисиддханта Сарасвати Такур давал свою проповедь. Он в какой-то момент времени начал говорить: «Не обманывайте меня». И Шрила Сиддхартха Махарадж, он начал прислушаться, что значит «не обманывайте меня». Ну, было очень много гостей, все пришли послушать, была проповедь, гости послушали все и стали уходить. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он говорил: «Не обманывайте меня». И что он имел в виду? Он дальше пояснил: «Вы пришли сюда, чтобы предаться Кришне, вот, и вы пообещали это сделать, но сейчас вы уходите все по своим домам». Но я, и он говорил это с такой огромной убежденностью, но я говорю, говорит вам, что даже если ваш дом сгорит, нет нужды возвращаться домой, потому что если ваш дом сгорит, то Господь отнимет, значит, у вас свою собственность, лишит вас привязанности, и у вас будут все возможности предаться Господу и заняться полным преданием самого себе. То есть его проповедь, она была наполнена вот этой вот такой настоятельной необходимостью понимания того, что это то, что больше всего необходимо людям этого мира. Вот именно сознание Кришны, именно преданность Господу. Потому что все остальное, оно на самом деле теряет свой смысл по сравнению с этим. И Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он проповедовал очень горячо, и в его проповеди мы можем увидеть две основные линии. Одна из основных линий, это она была направлена на продолжение дела Шрилы Бхактивинода Такура, это защитить идеалы преданности, то есть против вот этих различных апа-сампрадай, которые искажали духовное учение Махапрабху. И он объявил беспощадную войну всем атеистическим религиозным и псевдорелигиозным течением. Даже всем религиозным течением он объявил войну, потому что религия как таковая, она на самом деле имеет со служением Господу постольку-постольку связь. Он объявил эту войну, и вот всем смарта-браманам, это в Индии была раньше кастовая система, и был класс браманов, которые только на основе своего рождения они доказывали, что они предназначена для того, чтобы руководить людьми, руководить народом, собирать пожертвования с них. Вот, фактически они управляли обществом. Но Бахтисан Сарасвати Такура объявил им открытую войну, сказав, что вы, прикрываясь какими-то духовными идеями, эксплуатируете народ. И даже рассказывается история, как было огромное собрание, на которое был приглашен Бахтинот Такур на диспут с брахманами. Но Бахтинот Такур в силу своей болезни он не мог прийти, и он послал своего сына Бахтисиана Сарасвати Такура, еще молодого человека. И этот диспут он продолжался 3 дня. И первый день Бахтисиана Сарасвати Такур он начал прославлять брахманов, он начал вычитывать шлоки из священных писаний, где прославляются брахманы как самый возвышенный класс общества, который призван управлять этим обществом. Вот. На второй день он начал, и все были брахманы довольны, они сразу возгласы одобрения послышались. На второй день он начал прославлять качество вайшнавов. И вайшнавы – это те люди, которые не принадлежат к определенному классу, они могут не принадлежать к определенному классу, они могут быть в рамках кастовой системы, могут быть вне кастовой системы. Вайшнавы – это личности, фактически, которые приняли полностью духовный путь, встали на духовный путь и полностью предались Господу вне всяких рамок и ограничений. И он начал зачитывать эти шлоки о прославлении вайшнавов, и сначала раздались возгласы возмущения, как это так, вот нас тут двигают. Но Бахтисиана Сарасвати Такур на третий день он доказал, что вайшнавы – это и есть настоящие брахманы общества на самом деле, что именно вайшнавы, они призваны духовно вдохновлять людей на истинный смысл человеческой жизни. И тогда люди, которых он, можно сказать, обратил, они очень вдохновились. И как вот Авадут Махарадж, он в одной из лекций сказал, сделали ему подставу. Они подставили, когда он спускался с лестницы, они подставили тазик с водой. И для того, чтобы он... Говорится просто, что вода, которая коснулась стопы святого, она способна очистить все миры. И Бахтисиана Сарасвати Такур наступил в эту воду, и потом все эти... Несколько тысяч брахманов выпили эту воду, и фактически они очистились. И так они были прощены за свои оскорбления. Вот. Это один момент. И сам Бахтисиддханта Сарасвати Такур, он говорил, что 90% моей проповеди заключалось в том, чтобы рассказать о том, чем чистая преданность в линии Мадхура-раса не является. То есть он всю свою жизнь потратил фактически на то, чтобы объяснять людям, в чем отличие истинной духовной жизни от, так сказать, от различных примесей к этой духовной жизни. И вторая часть, то, что привнес Бахтисиддханта Сарасвати Такур, это она касается непосредственно нас. Это его принцип Вайкунха-вритти. Вайкунха-вритти – это принцип, что он хотел дать вот это духовное, наичистейшее знание абсолютно всем живым существам, абсолютно всему миру. То есть у него было такое горячее желание проповедовать всем, повсюду и всеми возможными способами, даже иногда нарушая какие-то там внешние религиозные принципы. Очень много историй о том, как он это делал. Он проповедовал самым таким неординарными способами. Допустим, один из моментов, когда он посылал своих учеников в Англию, ученики сказали, что там есть проблема, там люди едят мясо, как мы будем проповедовать, потому что мы должны же там... Они хотели открыть общежитие и проповедовать там, чем люди будут питаться. И Прабхупада сказал, не проблема, там есть соседние рестораны, им будут из этих ресторанов приносить пищу, пускай даже мясную, ничего страшного, главное, чтобы они каким-то образом соприкоснулись с этим духовным знанием. И Шрила Шридхара Махарадж, его его представитель, ачарья, которому он передал свои полномочия, он тогда в те времена спросил, ну, тоже был против. Не то, что против, он просто, ну, выразил сомнение по поводу, как люди будут воспринимать. Он сказал, тогда мы потеряем свою авторитетность. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что на самом деле я решил это еще 10 тысяч лет назад. Он сказал, что мы должны так или иначе это сделать. Смысл не в том, что они собирались готовить там мясную пищу для этих людей, а смысл в том, что он не обращал внимания, кто там будет присутствовать, будут ли люди эти мясо есть или не будут мясо есть, будут ли они полностью греховную жизнь вести или не будут. Но его идея была такова, что тем или иным способом обязательно дать возможность людям соприкоснуться с этим ведическим знанием, потому что это абсурд, на самом деле, жить в этом материальном мире, не имея вот этого знания. И мы можем наблюдать, как это проявляется сейчас в этом мире, потому что именно Бхактисиддханта Сарасвати Такур начал эту революцию. И в чем эта революция заключается? Что веды говорят, что сегодня как раз слушал я лекцию Авадута Махараджа, он рассказывает вот этот момент, что веды рассказывают о пути эволюции, то есть как душа, эволюционируя, она может постепенно прийти к осознанию Бога. Через многие-многие миллионы жизней душа идет через различные воплощения, низшие к высшим, и потихоньку, соприкасаясь с какими-то духовными личностями, она получает это знание из жизни в жизнь, накапливает достаточное количество сукрити, духовных заслуг, соприкасается с вайшнавизмом, и тогда потихоньку она может прогрессировать. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он дал революционный путь, он дал такой момент, что дживы, будучи в этом материальном мире, они могут по особой милости соприкоснуться с этим знанием, если они совершат революцию. Но революция должна совершаться не вовне этого материального мира, а должна совершиться внутри каждой души. Еще хотелось бы, есть такой момент, что в ведах говорится, что в век Сати-юги демоны и полубоги, они жили в разных вселенных. А в век Трета-юги демоны и полубоги жили на разных планетах. В век Двапара-юги демоны и полубоги жили в разных людях, а в век Кали-юги демоны и полубоги живут в одном человеке. То есть мы можем понять, что на самом деле в нас существуют две части. Да? То есть одна греховная, другая божественная. И смысл прихода Господа Чайтаньи как раз и заключался в том, чтобы победить демонов сейчас невозможно, потому что они внутри нас находятся. И он, Господь Чайтанья, смысл его прихода был, заключался в том, чтобы не убивать демонов, а убивать демоническое умонастроение. То есть, и фактически он дал это знание, и Бхактисиддханта Сарасвати Такур принес его, Бхактисиддханта Такур принес его в этот мир, а Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он начал распространение этого знания о том, как можно совершить революцию внутри нас самих. То есть, как, обратившись к этому ведическому духовному знанию, победить в себе своих демонов, очиститься и встать на духовный путь, на путь, на самом деле, путь единственно достойный вообще этой жизни. Я просто из-за того, что много новых людей, как бы мне немножко боюсь переговорить, много терминов насыпать, и, может быть, люди что-то не так поймут. Поэтому, может быть, ну, какие-то вопросы есть, чтобы, ну, как-то вот направить в какое-то русло определенное. Можно не бояться, потому что если вы не будете задавать вопросы, начну тогда я задавать вам вопросы, тогда вам придется отвечать. брахманами? Это отличный вопрос, на самом деле, потому что даже вот этому вопросу у Бхактисиддханты Сарасвати Такура есть целая такая довольно-таки толстая книга, где как раз описывается вот эта беседа между брахманами, ну, где он дает разницу между вайшнавами и брахманами. Но это как раз основополагающий вопрос. Если мы поймем этот момент, то в нашей жизни очень многое может измениться именно в духовном направлении. И разница заключается в том, что брахманами, образно говоря, мы не знаем, допустим, какие в Индии там брахманы, да? Вот вы не были когда-нибудь? Нет, не понимаю. Ну, просто образно говоря, брахманы – это священнослужители. Скажем, ну, в христианской традиции это, скажем, фарисеи и книжники. Ну, они не все такие брахманы, потому что есть брахманы, которые, они вайшнавы, но выполняют брахманические обязанности. Но они истинные брахманы на самом деле. То есть они для этого и предназначены. То есть это вайшнавы, которые говорят, что вот эти все ритуалы, все священнодействия, которые производятся в храмах, они призваны только для одного, для того, чтобы пригласить человека к искреннему, истинному поклонению Господу. Вот. Но брахманы, о которых здесь идет речь, это религиозные личности, которые, ну, прикрываясь какими-то якобы они действительно духовные, эти знания, но ставя их как основу материальной деятельности. То есть в церковь, допустим, ради чего люди приходят в основном? Ну, они ставят свечки, да, и просят у Господа чего-то. То есть я свечку поставлю, значит, Господь, дай мне машину там, или там квартиру хорошую, там, или, ну, жену, или там мужа, там, или избавь меня от болезней, от каких-то. Но суть духовной жизни, она совершенно в другом. Это как бы некие... Религия вообще, она по своей сути, она предназначена для того, чтобы, ну, скажем, наслаждаться в этом мире так, чтобы за это ничего не было. Ну, то есть упорядочить как бы, ну, какие-то материальные желания. Но духовная жизнь, она предназначена для совершенно других вещей. Она предназначена изначально для того, чтобы служить Господу без всяких условий. Это один момент. Второй момент призван к тому, чтобы живое что больше не воплощалось вообще в этом материальном мире. И просто мы сейчас, может быть, немножко вернемся к самому началу, вообще с чего духовная жизнь начинается. И духовная жизнь, она на самом деле начинается с того, что мы понимаем, что мы не являемся этим телом, а что мы являемся вечной душой. И тело – это временная оболочка, как биоробот, в котором мы воплощаемся для того, чтобы исполнить здесь свои желания материальные, причем наслаждаться. То есть в какой-то момент времени у нас был выбор, то есть чем заниматься, либо, скажем, служить Господу на небесах, либо попробовать самим стать господами в этом материальном мире. И мы, выбрав этот материальный мир, получили вот эти материальные тела. И мы пытаемся тем или иным образом наслаждаться. И Шрила Сиддхарта Махарадж, он очень хорошо описывает эти вещи. Он говорит о том, что в этом мире есть три плана бытия. Есть план эксплуатации, на котором пребывает большинство живых существ этого мира. То есть они эксплуатируют этот материальный мир либо грубым способом, ну, скажем, без знания законов гуни невежества. То есть они убивают, грабят, обманывают других. Вот, и тем самым они пытаются наслаждаться. Есть средний способ, когда живое существо вроде делает более-менее хорошие дела, этически живет, скажем так, то есть не насилует никого, не притесняет, но все равно пытается наслаждаться. Либо эксплуатация в форме, скажем, благости, ну, когда живое существо узнает о законах Божьих, и с помощью этих законов Божьих она вот пытается тоже наслаждаться этим материальным миром. Ну, и все эти три вида, они присутствуют в этом материальном мире. Вот. Но в какой-то момент времени некоторые из душ, они понимают, что, ну, эксплуатация сама по себе, она негативна на самом деле, и за все в этом мире нужно платить. И платить не просто чем-то, а платить страданиями на самом деле. И как-то вот, были в Киеве, и одна девушка услышала это, и она так сразу прям встрепенулась и говорит: «Ну а почему же такая несправедливость?» Говорит, наслаждение так немножко мы получаем, а страдать так много приходится. Понимаете, на самом деле, в этом ситуация вся наша заключается, что в действительности все по карме. То есть, если у нас не очень хорошая карма, то есть, ну, скажем, мы просто в жизни не особо хорошо жили, то в этой жизни за каждое наслаждение мы вынуждены очень тяжело либо трудиться, либо отрабатывать потом в виде каких-то неблагоприятных действий. И живые существа, которые поняли, что вот эта эксплуатация, она ни к чему хорошему не приводит, они решают отречься от этого мира, достичь состояния освобождения. Но состояние освобождения – это тоже такая нейтральная грань, зона, скажем, нирваны или самадхи, как в разных учениях есть. Но отречение вот этого освобождения можно, говорится, достичь своими усилиями, совершая определенные, скажем так, практики. Но в этом нет ничего положительного. И как раз когда Вьясадева написал этот объемистый тур Веданты Сутры, он указал тоже о пути освобождения. Но это тоже тупиковый путь, так как в зоне освобождения нет ничего позитивного. То есть это как бы такое вечное сияние, вечный сон, где нет ничего и даже нет времени. И если нет времени, то если в какой-то момент времени душа опять падает в материальный мир, то что она находилась в этой реальности освобождения, то тоже нет никакого смысла. И поэтому есть третий путь, который говорит о пути преданности. Вот, и именно к этому пути призывает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и вайшнавы, то есть вайшнавский путь. И вайшнавы, они призывают людей не идти не по пути грубого эксплуатации, не по пути хорошей эксплуатации, не по пути наилучшей эксплуатации этого материального мира, не по пути освобождения, а именно прийти к вайшнавизму, к чистому, бескорыстному, преданному служению Господу. И нашего Гурудева Шрила Бхактисундара Говиндадева Госвами Махараджа, когда спрашивали, вообще, чем цель вашей миссии, он всегда говорил, наша цель очень проста – служить Господу без всяких условий. Просто к этому очень тяжело прийти, потому что мы находимся в рамках этого мира, мы привыкли наслаждаться этим материальным миром различными способами. Вот. И для того, чтобы прийти к этой идее бескорыстного служения, требуется такой очень, с одной стороны, болезненный, но с другой стороны, он замечательный процесс трансформации. Вот. И в чем болезненность заключается? Вот Авадут Махарадж, он часто любит такой момент говорить, что когда мы начинаем заниматься духовной практикой, мы узнаем о себе столько негативного, столько ужасного. Мы понимаем, что мы настолько ужасные живые существа, что просто страшно становится и противно. Вот. И вторая замечательная вещь, которая происходит на этом пути, мы узнаем, что мы к этому вообще отношения никакого не имеем, как душа. Что на самом деле это просто временное материальное тело, которое нас обусловило и посадило вот в эти тюремные условия. И задача как раз, вот о чем мы говорили, вступить на духовный путь, вступить на вот этот путь трансформации. Первый момент – это понять, что мы постоянно перевоплощаемся, понять, что мы вечная душа. Я помню, когда в Индию попал, как-то в начале 2000-х годов, мы поехали на Вьясапуджу Гурудева, и там приехали наши братья из Израиля. Они евреи, из такой элитной семьи какой-то. И они рассказали нам, что у них, у евреев есть такое знание, каббала, наверное, слышали, да? Вот. И они говорят, что каббала, она заканчивается идеей реинкарнации. То есть, и это знание, оно не для всех, не для всех евреев, скажем, а для как бы определенных евреев, то есть, ну, для элиты еврейской, скажем так. И вот это знание реинкарнации, оно на самом деле оно существовало всегда, просто по какой-то причине его, ну, скрывают или еще что-то. Вот. Но интересно то, что Бхагавад-гита, она начинается с этой идеи о реинкарнации. То есть самое начало Бхагавад-гита, вторая глава, уже говорит о том, что мы не есть это тело, что душа – это вечная духовная сущность, это и есть мы сами на самом деле, эта душа, и что тело, оно подобно одежде, которая, когда состаривается, изнашивается, оно скидывается, и получаем мы новые тела. И вот интересный момент, как мы получаем тела, вот, потому что обычно это людей очень волнует, потому что на самом деле это касается нас самих. Очень, это самое важное, что мы можем узнать на самом деле, каким образом мы вообще странствуем по этим мирам, каким образом мы находимся в этом колесе самсары или кабала, как у евреев. И говорится, что тела мы получаем в зависимости от наших желаний. То есть вот мы всю свою жизнь живем и чего-то желаем. И эти желания, они в определенной последовательности исполняются. Вот. Но исполняя какие-то определенные желания, на смену им приходят еще новые желания. Потом мы те желания исполняем, приходят еще новые желания, еще новые. Если мы живем чисто материальными рамками, эксплуатируя этот материальный мир, приходят извращенные желания. И на момент смерти мы приходим вот уже с определенным набором этих желаний, то есть каким-то образом мы хотим наслаждаться. И вот эти желания в своей совокупности, они создают новое тело, прототип нового тела. И умираем, мы вселяемся в новое тело. И это тело, оно не факт, что оно будет человеческим телом. Может быть, свиньи тело, если человек свиньским образом наслаждался. Или там тело полубога, если, допустим, человек вел какую-то, скажем, религиозную или духовную деятельность. Вот, в зависимости, то есть, от наших желаний мы получаем различные формы тел и странствуем по этим мирам. Но все эти тела, все эти, говорится, 8 миллионов 400 тысяч форм различных жизней. И среди них 400 тысяч форм человеческой жизни. И мы странствуем, меняем эти тела. Ну, невозможно даже вспомнить, когда начался этот процесс. И задача, на самом деле, одна из задач – это прекратить этот бессмысленный круговорот рождения и смерти и вступить на духовный путь, на путь души. Но это, скажем так, с одной стороны, непростой путь, но с другой стороны, очень он прекрасный. И самое замечательное, что на этом пути происходит, что как бы хорошо или плохо нам не было, ну, на этом пути, всегда есть такое внутреннее чувство, что мы живем не зря. И вот это очень основополагающий момент, потому что, как вот сказал наш один из классиков, да, жить нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И это на самом деле очень такой серьезный момент. Единственное, что хотелось бы сказать, что на внешнем уровне духовная и материальная жизнь, они могут вообще не отличаться друг от друга. Они отличаются только нашей мотивацией. И карма, то есть причинно-следственная связь, она возникает только на основе нашей мотивации. То есть если у нас мотивация эксплуатировать этот мир, то мы вступаем в эту причинно-следственную связь или в колесо самсары, в эту карму влазим. Если же наша мотивация удовлетворить каким-то образом Господа, то тогда мы, наоборот, выходим за пределы этой причинно-следственной связи. И мы можем, на самом деле, я часто привожу вот этот пример, каким образом с внешней точки зрения мы можем страдать от наслаждения материального мира и в то же время от якобы тяжелых каких-то вещей в духовной жизни мы можем получать истинное, так сказать, счастье. Потому что, ну, Вот в чем смысл человеческой жизни вообще, ну вот, как таковой? В принципе, ну, можем много услышать ответов, да, и мы просто, когда у нас много времени, мы обычно в общении с людьми, мы просто всегда просим всех высказать свою точку зрения, вот, и обычно все люди, они высказывают какую-то точку зрения определенную, вот, и ответов очень много. И это всегда замечательно, потому что у каждого своя точка зрения на смысл человеческой жизни. Но, как сказал Шрила Прабхупада, такой, одна из самых главных целей человеческой жизни – это просто быть счастливыми на самом деле. Все хотят просто банально быть счастливы. То есть они, люди не хотят страдать, хотят как-то наслаждаться в этом материальном мире, чтобы за это им ничего не было. Но говорится, что из-за того, что они не знают законов, не знают, как по-настоящему можно быть счастливым в этом жизни, они пожинают только греховные реакции. Они пытаются вот-вот чем-то насладиться, вот, но потом узнают, что за все это нужно очень жестко платить, и платить такую несопоставимую цену. И мы можем вот сравнить просто вот этот пример, который хотел привести. Вот, да, допустим, ну, намечается, скажем, свадьба, да? Вот, мы собираемся идти на свадьбу. И мы предвкушаем это событие, оно радостное там для людей, да, сейчас будет что-то происходить, будет накрыт стол, будет масса всяких явств там лежать, да, там будет алкоголь налит, как бы все будут наслаждаться, очень замечательно, веселиться, петь песни будут в конце концов. Вот, но идя на это мероприятие, мы в какой-то степени, как души, уже начинаем чувствовать какой-то дискомфорт. И почему? Потому что мы на уровне души, мы чувствуем, что за все это нужно будет платить. И очень скоро, причем не так, когда-то он далеко, а на следующее утро уже будет безумно болеть голова, будет стыдно за некоторые наши действия, которые мы совершали на этой свадьбе. То есть, джай, шиши, гуру, гуранга, рада, мадаса, даджики, джай. Будет стыдно за какие-то действия, которые мы совершали, ну, будет неприятно, но мы все равно идем туда в такой иллюзии, что все-таки в этот раз будет не все так, как обычно, а будет что-то новенькое, что-то действительно доставящее нам наслаждение. Мы идем, сомневаясь где-то внутри души, начинаем, когда мы начинаем этот процесс самого мероприятия, мы погружаемся в некое невежество такое, на какое-то время мы забываем обо всем, начинаем пытаться насладиться тем, что происходит. Но утро приходит, и тогда нам действительно становится страшно, ужасно, больно, противно за все то, что происходило вчера. И самую большую боль приносит вот это чувство, что время прошло зря на самом деле. Ничего хорошего это мероприятие не принесло, только там, у кого-то носы разбиты, у кого-то еще что-то там, ну, у кого-то просто болит голова. Вот. И приведем другой пример, скажем так, как живут, ну, скажем, вайшнавы, садху, у них тоже намечается какое-то мероприятие, вот, какой-то праздник духовный, и, скажем, приезд каких-то других вайшнавов, какое-то совместное общение, должно собраться много народу, и, в принципе, идут точно такие же приготовления, как на свадьбу, да, то есть готовятся различные кушания, ну, определенные кушания, соответственно, в соответствии с писаниями, вайшнавы не употребляют определенных веществ, которые, ну, могут доставить какой-то негатив, какое-то невежество. Вот. И в принципе, ну, когда идут приготовления к, этим, к этому празднеству, может возникнуть такое чувство, что, ну, это тяжело на самом деле. Нужно очень много дел совершить, денег заработать, добыть продуктов, пойти куда-то, поехать. То есть, ну, на самом деле нужно трудиться для того, чтобы все это сделать. И, в принципе, это не всегда как бы легко. Но где-то внутри нас, в нашей душе, в нас самих, да, возникает это чувство, что на самом деле будет происходить что-то замечательное, и в душе начинает в нас такая радость подниматься. Вот. И эта радость, она начинает расти. То есть, когда приходят преданные, другие вайшнавы, мы общаемся, делаем что-то сообща, что-то готовимся, и мы все больше и больше радуемся. Когда наступает само мероприятие, мы начинаем петь, прославлять преданных, прославлять Господа. И возникает такое естественное чувство радости и счастья. Вот. Потом начинается принятие просада. Просад – это не простая пища, которая замешана на убийстве кого-то даже. Не то, что даже мы о животных даже и говорить не будем, потому что все, что связано с убийством животных, это вообще отдельная тема. А она даже не, просад – это он даже не замешан на убийстве растений как таковых, а это освященная пища, которая не то, что просто поддерживает нас, но она еще и очищает нас. Вот. И вот эта радость, она растет, растет, и когда все заканчивается, у нас еще больше радости, потому что мы понимаем, что мероприятие прошло, дальше еще очень много других важных дел, другой севы. И мы, самое главное, радуемся, что мы прожили этот момент, но ни капля времени зря не было потеряно. И вот в этом как раз и есть кардинальное различие между материальной и духовной жизнью, что... Что бы мы ни делали в материальной жизни, даже самое благоприятное, даже если мы не будем на свадьбы ходить и водку не будем пить, и будем заниматься вегетарианством или даже сыроедением, или какой-то мистической йогой, но это будет связано с тем, чтобы как-то утвердиться в этом материальном мире, как-то его поэксплуатировать, это будет иметь негативные последствия на самом деле. Потому что водка – это просто один из примеров наслаждения в гуне невежества. Наслаждение в гуне благости, какие бы они замечательными не были, даже пранаедение на самом деле, оно само по себе не имеет смысла, если оно не связано с божественным планом служения. Но в духовной сфере все наоборот, все, чем бы ни занимались, и если это связано каким-то образом со служением Господу, с прославлением преданных, с прославлением Господу, оно обретает свой смысл. И тогда и сыроедение, и праноедение, и вегетарианство, и все, что только может быть, оно обретает свой смысл, потому что это, все это помогает нам служить Господу. И вот именно вот эту идею бескомпромиссного служения и в то же время всеобъемлющей проповеди принес Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада. И мы видим, как его вот эта линия, она продолжается в наших учителях. Мы видим, как в наше время Шрила Бхакти Бимала Авадут Махарадж, он проповедует повсюду, он применяет новые способы, такие, что как бы мы не понимаем, что происходит, зачем, но он так или иначе хочет вовлечь как можно больше живых существ именно вот в это соприкосновение вот с этим духовным планом, планом служения. Вот, а Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж, он защищает чистоту линии, он постоянно объясняет, что есть что, что на самом деле, что да, мы присоединились к этой линии или присоединимся в будущем, но мы так или иначе будем обязаны совершить эту революцию внутри себя, потому что за нас эту революцию никто не произведет, потому что за нас никто по духовному пути не пойдет на самом деле. Мы не можем, я не могу за него пройти или за нее этот духовный путь, я могу только за самого себя идти. Я могу просто работать единственным с кем, только это только с самим собой. А с другими мы можем общаться и делиться своим вдохновением. Ничего больше. Но начать этот путь революции, каждая душа должна индивидуально, самостоятельно. И рано или поздно нам всем придется это сделать. Особенно тем, кто, ну, скажем, пришли сегодня сюда. Потому что я просто на 99,9% уверен, что просто так сюда люди не могут прийти. И просто так сидеть, слушать то, что, о чем мы говорим, они не могут на самом деле. Обычные люди, они занимаются тем, чем они занимаются в этом материальном мире. Я думаю, что большинство живых существ, которые пришли сегодня сюда, они пришли, потому что когда-то в их сердце возник этот вопрос, а вообще, а как, ради чего мы живем, какой смысл в этой жизни по-настоящему? Для чего по-настоящему стоит прожить эту жизнь, чтобы... не было мучительно больно. И на самом деле это у нас такая очень-очень вступительная, скажем так, беседа, потому что для кого-то из преданных, которые уже давно практикуют, ну, они понимают, но я знаю, что им тоже это всегда ближе к сердцу, потому что я вот периодически слушаю старые лекции, новые лекции. В принципе, говорится примерно похожие вещи, но они всегда вдохновляют на самом деле, потому что невозможно присытиться вот этим, потому что это то, что нас поддерживает. А что касается новых людей, новых гостей, то я просто надеюсь, что они увлекутся тем или иным способом, тем или иным образом этим знанием, потому что это знание, оно просто необходимо для каждой души. Если мы не обретем это знание хоть в какой-то степени, хоть в каком-то соприкосновении, мы бесцельно проживем свою жизнь. Вот в чем эффект всего этого. Я просто всегда волнуюсь, когда даю лекции, волнуюсь, особенно когда приходят новые люди, я волнуюсь, как бы не сказать чего-то лишнего, чтобы не отпугнуть людей, потому что это настолько важное знание, что просто я понимаю, что эта важность, она настолько, она меня переглючит, что я даже бывает забываю, о чем говорить нужно. Вот. Но так или иначе, просто по милости наших гуру, Господь иногда дает какие-то фразы, что-то сказать. Я надеюсь, что гости преданные, они в какой-то степени понимают, о чем идет речь. Вот. И если кто-то более глубоко заинтересуется, вот, они будут приходить сюда, общаться, узнавать что-то новое. Этот путь, он никогда не закончится, на самом деле. Он всегда будет обновляться, всегда будет представать все в новом ракурсе, в новом виде. И не будет границ того, что когда-то мы достигнем какого-то совершенства полного, и больше нам делать нечего будет. Мы всегда будем находить новые и новые пути для развития вот этой вот попытки преданно служить Господу в разных качествах и в разных условиях. Ну, просто, чтобы, наверное, у нас время, да, уже еще предложение, да. Может быть, еще какие-то вопросы у кого-то возникли? Правильно, ну, обычная, ну, это нормальная реакция, обычно, это на самом деле, знаешь, это как это, забросить удочку называется, но на самом деле очень хорошо, что ты подметил это, потому что это действительно очень важный момент, и очень многие люди, это как раз то, с чем боролся Бхактинод Такур. И то, с чем потом принялся бороться Бхактисиддханта Сарасвати Такур, когда на основе духовного знания люди начинают делать вот эти все негативные вещи, как раз это связано с ахаджей, с различными видами материальных наслаждений под предлогом того, что это делается, ну, в рамках какой-то духовной. Но это на самом деле не имеет отношения к духовности, потому что в духовности мы делаем... На духовном пути мы делаем то, что угодно Господу. То есть, а Господь, Он просто говорит нам, что Он принимает, а что Он не принимает. И Господь не принимает, на самом деле, некоторые вещи.
Господь только принимает, что мы просад кушаем, или можно там в горы ходить, например?
Нет, Господь, если брать, просто смотря на какой, скажем, стадии мы находимся, потому что если мы находимся на подготовительной... На самом деле, ну, самое главное в духовной жизни – это понять, где мы находимся сейчас. Это такой термин, есть самбанха. То есть вот какие наши взаимоотношения с Господом на сегодняшний день, где мы находимся, и начать заниматься духовной практикой именно вот с сегодняшнего момента. Если нам предназначено ходить в горы, скажем, на сегодняшний момент, и это наша духовная практика, то это замечательно. Вот. Это по-настоящему. Вот. Но если наша духовная практика лежит немножко в другой сфере, то ходить в горы будет, наоборот, негативно. То есть все зависит от нашего уровня, скажем так. То есть к чему мы готовы.
Просто мне вот, например, про просад, ну, вообще не интересно, про еду там, как бы, ну, можно очень скромно просто. из чего энергию получить, а какая-то деятельность в другом, почему она, может, Богу не нравится?
Богу не нравится, ну, скажем, нам нужно служить.
Служить через творчество какое-то, что нельзя, не обязательно через, я же не говорю о том, чтобы служить Господу через угнетение каких-то существ или еще там какой-то эксплуатации. Ну вот, служить Богу только через общение с преданными и через просадку уже.
Ну, я понимаю, что одной лекции это очень тяжело понять все нюансы этого. И обычно люди так воспринимают. И, в принципе, большинство людей этого мира, они думают, что ну, служить Богу – это значит отречься от всего, уйти в монастырь, уйти в пещеру куда-то, там, медитировать там, в одиночестве и все такое. Ну, фактически, но это не есть так. На самом деле, весь вопрос заключается в нашей мотивации. И то есть, ну, тогда вопрос такой вот, чем, к примеру, ну, святой отличается от практикующего? Вот, допустим, я всегда говорю, что я не святая личность, я просто практикующий, который, ну, грешник, который в какой-то момент времени столкнулся с этим духовным знанием, столкнулся с духовным учителем, который дал мне какую-то духовную практику, и я иду по этому пути. Но чем концептуально отличается, скажем, святая личность высшего порядка от практикующего духовную жизнь? Ну, сможешь ответить? Да. Ну, просто чем вот, самое главное, чем она отличается?
Практикующему еще что-то надо, а святой личности вообще ничего не надо. Не так хорошо. Сидят в основном.
Да, ну, так как у нас, мы могли бы сейчас всех опросить, на самом деле, потому что, на самом деле, это очень такой момент, и очень интересные ответы, на самом деле, и все они, как правило, ну, имеют место быть. Но самое главное, чем отличается святой от практикующего, и тем, что святой, он всегда все видит в взаимосвязи с Божественным. И то есть он не может, он всех живых существ видит, что это все слуги Господа. Он видит все как энергию Господа. Он видит, что все, что он видит в этом материальном мире, предназначено только для служения ему. И он все предметы этого материального мира, всех живых существ, он пытается задействовать в служении тому миру. То есть это его видение такое.
А как конкретно вот во мне живет частичка Кришны? Ну, как вы знаете, а что он хочет? Может, он сейчас хочет на сноубордике?
Это мы в следующий раз пойдем. Я сейчас просто скажу, чем отличается. Вот мы сказали, что такой святой, а теперь практикующий. Практикующий, у которого вот это видение, что все предназначено для Господа, оно возникает периодически. Ну, если он полный грешник, может вообще никогда не возникать. Если он немножко продвинулся, то иногда возникает. А когда человек практикует больше и больше, то вот эти промежутки, они, вот эти этапы становятся все чаще, и промежутки все длиннее, когда он видит, что все связано с божественным планом. Вот. Но по большей части практикующий, он как бы живет этим для себя. Понимаете, в чем дело? То есть тут вопрос заключается, что святой он живет для него, а мы живем как потребители. Ну, я, по крайней мере, за себя могу сказать, да, я живу, в принципе, ну, как вот, мне нужно встать, поесть, там, еще, я же не для Господа ем, я для себя ем, для поддержания этого тела.
А я для Господа катаюсь.
Ну, просто всегда есть такой момент, что, ну, вполне возможно, что среди нас находятся святые, как бы Иисус Христос сидит. Я просто, так как я практикующая личность, и я как бы всегда склонен видеть, что, ну, большинство живых существ, они тоже практикующие. Всегда есть шанс, что среди нас кто-то находится, тот, кто уже живет духовной жизнью. И поэтому, как бы, ну, не вопрос. Если кто-то научился жить так, что он видит, что все, что происходит на его плане, оно связано с Господом, и все это в том ракурсе находится, то это замечательно на самом деле. Я просто, ну, пример привел, что, ну, большинство людей, которые живут в этом материальном мире, причем категорическое большинство живут, они живут, в принципе, для себя, ну, для эксплуатации. Они едят для себя, ну, не для себя, для этого тела. То есть они думают, что это тело, это и есть они. Они живут, там машины покупают для чего? Ну, чтобы на вечеринки ездить или там на работу ездить. Зачем на работу ездить? Чтобы деньги зарабатывать. Зачем деньги зарабатывать? Чтобы есть кого-нибудь. Вот. Ну, обычный процесс как бы такой вот он идет. И, как правило, ну, о Господе мало кто задумывается. И просто если люди, они узнают о том, что есть совершенный другой способ бытия в этом материальном мире, они начинают, ну, пытаться что-то узнать об этом. Они узнают о методах духовной практики. Они начинают, ну, пытаться узнать, как можно связать вот эту нашу жизнь теперешнюю с тем планом. Как это завязать все. И тут приходит как раз момент, что мы напрямую невозможно это осуществить. Нужен гуру. Почему гуру? Почему? Потому что простой пример, на самом деле, для того, чтобы элементарно научиться математике, элементарно научиться физике, элементарно научиться астрономии, элементарно научиться каким-то любым наукам этого мира, нам нужен учитель. Мы из книжек не сможем ничего узнать. До какой-то степени можно что-то узнать из книжек, но фактически, ну представьте, допустим, мы захотели научиться летать на самолете. Нам дают, вот бери учебник и лети как бы. Ну, нам в любом случае нужен будет какой-то инструктор, какой-то опытный человек, который скажет, когда шасси точно вы, когда, чтобы не попасть в клинч какой-то, еще что-то. Потому что нужно понять одно, что духовная жизнь и духовная практика – это самая сложная наука. Сложней науки нету в этом мире. Поэтому для самой сложной науки нет такого, что мы без гуру пройдем по этому пути. Обязательно будет нужен гуру. И гуру он будет всегда на нашем пути присутствовать и в этой жизни, и в следующей жизни, и в любых других жизнях, в любых других воплощениях.
Будет
моим гуру. Нет. Я просто...
Скажите, карате бросать, трясёт.
Нет, я извиняюсь, я просто попытался ответить, не знаю, понятно, непонятно.
Нет, мы тут многие начинающие пришли, ничего не понятно. А где эти буквалины, те, в которых написано, что Кришне нравится, что не нравится? Чем это
занимается? Наш Гурудев всегда говорил, самое главное – это общение. То есть вы приходите почаще, то есть преданные здесь, общаетесь, как бы, ну, все, в принципе, мы идем все по этому пути, все друг с другом просто делимся на самом деле. Вот. Приедет гуру, приедет Сила Авадут Махарадж, приедет Сила Бхакти Судхир Госвами Махарадж, они более как бы, полно, более подробно все это объяснять, и, возможно, дадут инициацию, посвящение, дадут направление конкретное, то есть уже серьезное, и будут серьезно вас обучать. Я просто рекламщик, как бы, я рекламирую просто. Пытаюсь даже рекламировать, я не самый хороший рекламщик.
Хочешь, видишь, все, по большому счету все буксуют, как бы, током, никто никуда не идет, возможно, буксуют. Такое ощущение.
Я просто, ну, жалко, что времени мало, можно было побольше пообщаться. Ну, может быть, после лекции там подойдете, можем еще пообщаться. Сейчас вот еще вопрос. Один, наверное, да? И все.
Я вот в интернете нашел Тарсунова лекции. Кто он вообще такой? Вы можете объяснить? Ну.
Ну, его зовут Алдарит Хама, Олег Геннадьевич Тарсунович. Очень замечательная личность, на самом деле. Я его очень уважаю. Я с ним в какой-то... В 90-х годах, в середине, мы жили в одном храме на Сухарево. Вот. Очень позитивный человек, позитивная личность. Я думаю, что то, что он дает, это призвано к тому, чтобы рано или поздно привести людей на вайшнавский путь. Потому что по своей сути он вайшнав, он исповедует вайшнавские идеи, он изучает Шиладхара Махараджи. Вот. Но большинство людей, они все-таки хотят каким-то образом, ну, жить в гуне благости, урегулировать свою жизнь в соответствии с законами Божьими. Вот. Они хотят знать, как хорошо, ну, в этом мире жить, ну, и в то же время одновременно и служить Господу, и в то же время одновременно, и, ну, чтобы и нам хорошо было наслаждаться. Вот. И, в принципе, ну, у него огромная аудитория на самом деле. у Олега Геннадьевича. То есть фактически где мы только не были, в каких городах, есть очень много поклонников у него. У нас, я думаю, поклонников гораздо меньше будет. Почему? Потому что у нас немножко такая узкая, скажем, стезя, скажем, музыка камерная. То есть, понимаете, да, есть классическая музыка, есть поп-рок-музыка. На поп-рок-музыку много людей всегда собирается, на классическую немного, но ценители. Вот. Это, ну, более узкий путь, и поэтому, я думаю, мы здесь никому конкуренции не сделаем. Но как бы, кто хочет действительно пойти по духовному пути, он начнет изучать это. Просто не хотим никого как бы обманывать, вот, еще что-то. Но Олег Геннадьевич, он на самом деле очень большую, огромную работу, можно сказать, делает, потому что его работа, это работа, именно он продолжает миссию Бхактиданты с вами Прабхупады по привлечению широкой аудитории, массовой. То есть он дает это знание всеобъемлющее, потому что каким-то образом люди должны об этом узнать. И он делает, на самом деле, просто категорически огромную работу. Вот как я вот сегодня у Гурудева, у нашего, такой момент, что Бхактиданта с вами Прабхупада, он пришел в этот мир, как раз тоже вот принцип вот этот Вайкунха-врити, то есть дать сознание Кришны всем, то есть как можно большему количеству людей. И он такой момент делает, что это не значит, что Бхактиданта с вами Прабхупада не знал о пути вглубь, о глубинном пути. Он знал, но его задача была другая – распространить как можно шире. Вот. А Шрила Сиддхарта Махараджа, он как раз давал вот этот глубинный путь, он давал глубину сознания Кришны. То есть у них, у двух братьев, у них миссии взаимосвязанные. То есть Шрила Прабхупада он распространяет, чтобы как можно больше это все узнали, а Шрила Прабхупада, он людей уже, Шрила Сиддхарта Махараджа, он уже людей просто обучает, ведет вглубь и держит, рассказывает о бескомпромиссности духовного пути. То есть убирая все остальные лишние вещи. Потому что все эти религии, ну, попытки жить какой-то благочестивой жизнью, они, в принципе, хороши до какого-то этапа. На каком-то этапе человек понимает, что этого недостаточно. И очень много таких людей, на самом деле. Очень много людей приходят через Тарсунова. Они, ну, живут в какой-то момент этими заповедями. Но потом они приходят к пониманию, что на самом деле это не все. Это тоже материальная деятельность, просто более урегулированная. Но для нас, как душ, нужно нечто большее всеобъемлющее. Это путь как раз поклонению Господу. И мы как раз вот пытаемся сами научиться этому и пытаемся это проповедовать всеми способами. То есть как вот получается, хорошо, плохо, не знаю, но просто это попытка. Есть у нас еще время?
Скажите, пожалуйста, с каким настроением нам необходимо произносить святое имя Махамантра Харе Кришна?
Это очень большая тема, и на самом деле это, ну, в нашей духовной практике это вообще основополагающий момент безоскорбительного воспевания святого имени. Если невозможно сказать в двух словах, но если в двух словах, то это мы должны научиться внимать святому имени. То есть внимать. И когда Шрила Сиддхарта Махараджа спрашивали, о чем думать, когда мы повторяем святое имя или воспеваем его, о служении, о чем-то еще, там, о каких-то... Он говорил, что нужно ни о чем не думать, нужно просто пытаться слушать святое имя Господа. То есть фактически, когда мы пытаемся внимать святому имени, в этот момент мы отказываемся от своей воли, мы отказываемся от своего ума, мы говорим: «Господь, пускай будет Твоя воля на все». То есть мы начинаем просто слушать, мы отказываемся думать, мы хотим только внимать. Это один очень такой незначительный штрих просто, в начальном как бы. Просто когда мы начинаем внимать, внимание, как правило, оно приводит к служению. Потому что сама Махамантра, она один из ее призывов, это то, что душа, она призывает Господа занять ее служением себе каким-то образом. И тогда в большинстве случаев приходит какое-то служение практическое. Мы начинаем служить, приходят трудности, мы начинаем еще больше молиться. И это взаимосвязанный процесс. Это, то есть молитва и служение – это вот две неотъемлемые части. То есть, потому что мы не можем заниматься таким вот возвышенным баджем. Это единицы могут в этом материальном мире там, сидеть в уединении, повторять Святое Имя Господа и служить в уме, в сознании. У нас, как правило, ум думает о каких-то других вещах. Поэтому нам жизненно необходимо служение. И именно служение приводит нас к настоящему вниманию. То есть, когда мы начинаем слушать Святое Имя. Потому что во время служения приходят такие трудности, что порой они непреодолимы на самом деле. Мы понимаем, что мы своими усилиями не можем их преодолеть. И мы начинаем молиться Господу искренне тогда. Мы начинаем взывать, внимать по-разному. То есть у каждого это будет очень индивидуальный путь, потому что все мы, как души, индивидуальные сущности полностью. И у каждого из нас свои собственно неповторимые взаимоотношения с Господом. И Святое Имя – одна из его, так сказать, то, что происходит при воспевании, что душа она начинает понимать, кто она, по-настоящему, и какие у нее взаимоотношения с Господом. Это такой, на самом деле, бесконечный процесс. Душа все больше начинает узнавать о себе, все больше о своих взаимоотношениях, все больше, больше, больше. Это всегда углубляется, расширяется. Потом в какой-то момент времени мы понимаем, что без этого только этим и нужно жить. И наше время, которое мы тратим на самих себя, оно все сокращается, сокращается. А время, которое мы тратим на служение, на общение, на воспевание, оно увеличивается. И на самом деле вот в заключение такого нашего небольшого общения просто хотелось бы добавить, что у нас в жизни на самом деле есть только две вещи. Это энергия и время. И то, как мы тратим это время и энергию, от этого все зависит на самом деле. Что с нами будет дальше, какое наше воплощение следующее и будет ли оно вообще это воплощение. Вот именно от этого зависит. Если мы живем как обычные люди, встали, побежали, поели, поработали, опять поели, обычно, потом посмотрели, как другие едят, правильно, по телевизору. Это жизнь бессмысленная. Но если мы встали и начинаем заниматься какой-то деятельностью, связанной с чем-то духовным, с чем-то божественным, и пытаемся делать это как можно больше энергии в этом направлении отдавать, тогда и результаты будут духовными. Поэтому это замечательно, что такие вопросы по поводу и воспевания.
Ты понимаешь, что ум блуждает, ты читаешь мантры, и все время когда-то чувство такое возникает, что скопление происходит в этот момент. Сразу возвращаешься, и непонятно, что, как это зафиксировать, продолжать просто.
Служить и продолжать практиковать. А другого пути все равно не будет. То есть нужно просто делать в этом направлении постоянно усилия.